ознакомительный обзор текста. Это первый пункт, что мы делаем. Все это сделать, это просто себе так формулировать. Теперь, и только теперь, я могу начинать процесс истолкования. То видите, сколько работы нужно вложить. Теперь, можно вам сказать еще раз, поэтому я так боюсь, когда на пасторской конференции кто-то вытянет какой-то стих и спрашивает что-нибудь. Потому что я не помню все время контекст. Я не все время помню содержание. А много раз и они такой стих вытянут, что никто и не знает это место. А другая тенденция – это трудные места. Но кто готов пройти этот процесс, чтобы только быть готовы для истолкования? Но истолкование – есть целый процесс тоже. Тогда мы говорим, что Слово Божие говорит не что я хочу, чтобы оно говорило, потому что это мое понятие, и хочу, чтобы другие понимали, как я понимал. Мы все время будем стараться и стремиться к этому, чтобы Слово Божие говорило, что оно говорит, а мы будем инструменты Божьи. И можно тут утвердить, я верю, что сегодня есть пророки у Церкви Иисуса Христа. Это учителя и пророки. Но их дар – это чтобы взять Писание, Библию, ничего другого, и чтобы перерабатывать, сложить, и передать так, чтобы народ Божий мог понять, чтобы применить в своей жизни. Это пророк Нового Завета, пророка Церкви в настоящее время. Бог только говорит через Слово Божие. Нету экстаз, нету видения, нету сон. Это от Слова Божия. И Бог дает таких для Церкви Иисуса Христа. Но это дар от Бога. Но это много работы. Вы имеете призвание от Бога, чтобы служение вести. Может, и Бог вас призывает, чтобы вы были эти инструменты, были проповедники и были пастыря. Может, и будете учителя. Это, чтобы взять Писание и ее переработать в такой форме, чтобы люди могли понять, чтобы применить это в своей жизни. Это пророк в настоящее время. Ну, хорошо, теперь мы следуем следующие заголовки, и это будет истолкование теперь. Это слово изъясняли, изъяснял им. Прочитай тогда. Спасибо, брат.
И начал от Моисея и из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании.
Я ударение на это слово, изъяснял им. Изъяснял, это греческое слово будет герменео. Герменео. Это что есть название книги, герменевтика. Это что это слово расширяли, и чтобы оно техническое звучание имело или просто дать термин, что тут что-то исключительное, образовательное, ученое. Ну, чтобы как-то поднять, чтобы человек мог сказать, я герменевтику прошел. Члену церкви говорят, какой уксус это был? Или... Ну, это откуда они берут? Хорошо. Это слово греческое, когда они исследовали его в время Писания Нового Завета, они имели в мифологию Бог, кто назывался Хермес. Хермес. Это есть Бог мифологию, кто делал истолкование Боги для людей. И это сделалось греческое слово, и это греческое слово находится здесь в Луки 24:27. Но смысл, что это слово назначает, это изъяснил. Это значит, изъяснял им, объяснял им, по-нашему, скажем, истолкование. И это, что они используют, тогда герменевтика, это просто использовать это греческое слово, и чтоб, ну, я думаю, больше показ. Можно просто сказать, истолкование хватит, но в простой форме еще лучше, как изучать Библию. Ну, знаешь, если скажешь, о, я прошел этот предмет, как изучать Библию, наверное, в воскресной школе там что-то. А когда скажут герменевтика, о, да-да-да, это да, это только для этих, кто идут в библейский институт, семинарии, это не было там, где только воспитывают воскресных учителя. Но знаете, нету такого, что одно вещь другое. Все, кто работает Словом Божьим на один уровень, то чей он пастырь, чей учитель воскресной школы, все на один уровень, выполняют роль, что Бог призвал их выполнять. Чи это заниматься с детьми или с старшими, все равно. Потому что каждый выполняет призвание Божие, и такое важное. То тут нужно учить, как пользоваться с Библией, как нужно истолкование делать. Еще вступление, я хочу сказать, что это великая привилегия, что мы испытываем с вами, потому что много людей положили свою жизнь, чтобы эту право иметь, то значит за право личного истолкования Библии. Это привилегия наша. Другое, чтобы иметь Библию на своем языке, это тоже привилегия наша. Я еще с этим встречаюсь в СНГ, где люди не имеют Библию на своем языке. Это очень печально. Но это наша привилегия. Но это взяло реформацию, чтобы эту привилегию передать нам. Потом есть история в разные места, где оно еще добавочно к этому. Но мы начинаем с реформацию в это время, потому что это Лютер дал нам. Лютер пробил это. Лютер и много заплатил за этого. Но он был один человек, кто имел бремя, чтобы Библия находилась на язык людей или разговорный язык. То значит, он боролся против католической иерархии, он боролся против этих, кто хотели, чтобы Библия только была на латинском языке. И оно ему очень много стоило, но наконец он смог перевести Библию на немецком языке, что люди могли понять. Когда изучаем историю Библии, мы видим, сколько такие моменты были в истории церкви, но мы имеем эту привилегию и пользу, то не хочу, чтобы этот момент пропустить. Но когда мы смотрим на это слово истолкование, еще вступление, это хочется сказать, что я позволю Писание, чтобы оно само дало истолкование. Я хочу истолковать буквально. Слово сказало, это все, я не спорю с Словом Божиим. Но мы уже исследовали некоторые вещи. Если символитическое, я буквально принимаю это в символитической форме. То есть поэзия, я принимаю это в этой форме, но буквально. Я исследую грамматику. И что грамматика говорит? Если оно говорит, я ем хлеб, я знаю, что грамматика и условия этого текста говорит, что оно говорит. Я буквально не принимаю, что он ест хлеб, но буквально принимаю, что это учит, то я снова держусь к Писанию. Другое, я хочу истолкование сделать основание фонда. И это, что мы делаем, когда мы исследуем это все. Цель мой будет все время, чтобы понять цель автора. Он, когда писал, он знал нужду церкви. Он знал нужду человека Божьего. То я теперь хочу узнать, что он хотел передать, чтобы применить в своей жизни, чтобы передать церкви Иисуса Христа. Тогда нужно истолкование. Это один процесс. Но снова мы будем держаться к содержанию, будем держаться с контекст, будем сравнять Писание с Писанием, будем делать консультации с этими источниками, что Бог нам будет вручать, как симфония, справочники и так дальше, а потом приходить в заключение. То значит, нужно работать над этим. Это процесс тоже. Это наша привилегия, но тоже великая ответственность. Есть места, где, я еще говорю, я так понимаю, это мой взгляд. Будут другие места, нет, это что Писание говорит. И тут у меня нету сомнений, это что есть истолкование Писания. Тут вступление еще хочу сказать. Для любой тексту Библии есть только одно истолкование. Не два, три, четыре, пять. Только одно. Теперь текст может иметь много применения. То значит, текст говорит это и это. С Божьей помощью я тогда смогу применить это в своей жизни. Пример. Есть вещи, что касаются только еврейского народа. И Бог имеет завет с ними, и что он еще будет выполнять. Но я знаю, как применить эту истину к своей жизни, потому что есть другие места у Писания, где оно еще немножко больше раскрывает. Но я ценю, что Бог имеет в заветом с Израилем, применяю это к себе, как возрожденный человек, потому что были возрождены в Израиль тоже. Но отличаю между Израилем и церковью, и есть большая разница. То я теперь имею задачу. И первое, это говорит, подготовка к... как это будет? Занятие. О, это трудное слово. Потому что кто хочет заниматься? Подготовка, да. Подготовка – это приблизи меня к столу, дай мне кушать. А тут говорит занятие. Это нужно еще картошку чистить, лук чистить, приготовить. Все, что нужно вложить в этот борщ – это работа, это все приготовка. Это изучать Библию. Это мы говорим про наше старание. Это, что я должен вложить, чтобы Святой Дух мог мне раскрывать, и чтобы я мог получить это истолкование. То есть я говорю, приготовление, мы уже много говорили про это, но это хочется сказать, я должен приготовить мое сердце и мой ум, чтобы тогда Святой Дух мне дал откровение. То значит, тут есть человеческая сторона, и тут есть божественная. Но Учитель, Святой Дух, Он хочет учить нас, но наше сердце должно быть готовое к этому. Когда наше сердце готовое, наш ум готовый, тогда будем работать. Теперь буква следующая. Я не знаю, как я в вашем конспекте это поставил. То «Б» хорошо, буду стараться так продолжать. То буква «Б» будет ознакомительный обзор и истолкование. То значит, мы кончили процесс, ознакомительный это, обзор или обзора. От этого я получил общее понятие, что находится в контексте. Мы уже исследовали фонд, мы исследовали литературными приемами или какие стиль может быть. Мы уже исследовали развитие и движение мысли автора, как он свою главную тему и цель хотел передать. Но тут теперь входит другой аспект. Это истолкование. И тут теперь будет немножко анализа и синтеза, как будем проходить этот процесс. Видите, я теперь должен принять решение, что автор хотел сказать, что этот контекст или содержание хочет утвердить. То значит, писатель сказал, что такое, через слова, фразы, стихи. Теперь я хочу знать, что он сказал. То значит, я буду знать предмет главной темы. Галатам 5 в это место как рассматривали хождение по духу. Теперь я хочу спросить, что такое другое, чтобы делать истолкование. А что это означает ходить по духу? Это где истолкование теперь входит и участвует, и это будет процесс. Или я могу спросить, что подразумевал Павел под словом «плоть»? То я до этого времени теперь уже много сказал про хождение по духу, говорил, что Павел говорил про плоть. Я теперь мог сложить главную тему, цель апостола Павла, и мог теперь... 3 или 4 главные пункты так сложить, а теперь я должен сделать истолкование, как оно находится в контекст к его главной теме. То значит, мы говорим здесь про процесс истолкования. Это процесс определения смысла, который предназначил автор своим первоначальным слушателям, и значение этого смысла для них. Вы имеете это записано тут на экране, чтобы еще раз посмотреть. То значит, что тут хочу сказать через эти слова, что перевели на русском языке? Процесс интерпретации или истолкования я теперь хочу себе вставить вместо автора. Я хочу войти в его кожу. Я хочу сопереживать, правильно? С ним. Я хочу его мысли иметь. Я хочу иметь его логику. Я хочу войти в этот контекст и думать, как он думает. Это истолкование. И тут я имею цитацию от одного Роберта Трейна. То хочется сказать, что принятие отношения мотивов, мыслей и чувствий автора. И как тут тоже записано. То значит, я это включаю в мое понятие, когда я говорю про истолкование и этот процесс. Я теперь имею задачу и одну работу. Оно 100% невозможно, но это будет мой цель. 100% не смогу достигаться к этому, но буду стремиться к этому. Я буду это иметь перед собой цель. Я хочу, чтобы я размышлял, как апостол Павел. Я хочу размышлять, как апостол Петр, когда я изучаю их книги. Они будут мои самые близкие друзья, и я должен понять, что они говорят, как они говорят, что они чувствуют, что они переживают и так дальше. Это процесс. Знаете, этих-то специалистов в греческом языке, поэтому не может сказать, это автор апостол Павел, это апостол Иоанн, это апостол Петр, потому что так можно войти, что можно знать. Потому что тут есть фразы, слова, характеристики, что можно очень аккуратно исследовать на оригинальном языке. То я хочу так знакомиться с ним, и это будет цель. Если мог бы скромный пример использовать, чтобы вы поняли. Было одно время, и это описывается в одной книге, где Тосканини находился перед симфонией, это оркестра. И они это готовились и практику проводили насчет этой 9-й симфонии Бетховена. Говорю по-английски, по-русски. Но понимаете, про кого я говорю. То значит, он, когда руководил их, они подслушивались к нему, то значит, все, что он желал, все, что он хотел, все его движения, а они 100% находились с ним. Результат был такой, что когда они кончили практику ехину, все музыканты стали на ноги и аплодировали Тосканини, потому что они что-то испытывали, что никогда не испытывали в своей музыкальной жизни от ихиного опыта. Но знаете, Тосканини все хотел, чтобы перестали аплодировать, чтобы они сели, но они не перестали, еще аплодировали, потому что они пережили что-то особенное, ну вот свой опыт музыкальный. Но знаете, когда уже все остановилось, все сели, Тосканини сказал эти слова. Послушайте, это не я, это Бетховен. Понятно? Он интерпретацию сделал. Они в послушании выполнили эту интерпретацию и что-то испытывали и пережили, что никогда в своей опыт музыки не испытывали. Но Тосканини сам говорил, послушайте, это не я, это Бетховен. Будем проповедовать, это не я, это Господь. Буду проповедовать, это Слово Божие, это не я. И чтобы оно имело такой авторитет и влияние, где мы будем пользоваться с этим Писанием, и особенно, когда будем давать правильное истолкование, интерпретацию этого Писания. Это страшно для пастора и для учителя, потому что как мы будем истолковать, мы отвечаем перед Богом. Не члены, кто принимают, как мы объяснили. потому что они не будут виноваты много раз. Но мы будем отвечать, что мы правильно истолковали или нет. Поэтому оно такое серьезное дело. И с Божьей помощью мы будем передавать Его истину, как это Библия написана. И знаете, это привилегия. И тут есть много ответственности, что связано. Но слава Богу, что мы имеем эти возможности через это призвание, что нам дает. То тут можно еще раз сказать тоже, если кто-то думает, это какая-то профессия или карьера быть на ниве Божьей, вы ошибку большую делаете. Это призвание. Это призвание. Но когда есть призвание, с этим эти ответственность. Но Бог тогда действует через нас, и мы выполняем все, что нужно. Следующее, это будет процесс истолкования. Это буква В теперь. Буква В. Б было ознакомительный обзор и истолкование. Хорошо? А, Б, В. По-другому написали. Не знаю. А, английский алфавит. А, ну вы по-русски пишите там, хорошо? То это, мы скажем, компьютер ошибка сделал. Если поможет. Ну хорошо, тут теперь вот что мы имеем в виду. Правильное истолкование будет зависит от двух аспектов. Первое, что правильные вопросы спросить о тексте. Это будет разъяснительные, правильно так? Вопросы. Правильные вопросы к тексту. И второе, это будет исследовать ответы на эти вопросы. С Божьей помощью будем спрашивать правильные вопросы, и с Его помощью будем находить ответы. То теперь под этой заголовки первый пункт будет разъяснительные вопросы. Поставьте вопросы к тексту. Записано у вас? Хорошо. Хорошо. То значит, тут не какие-то особенные вопросы, это будут натуральные вопросы. Вопросы такие, что любой человек будет спрашивать от этого содержания, этого контекста. Это есть желание, чтобы понять, что находится в этот контекст, чтобы знать детали, слова, фразы. Но тогда нужно знать, какие вопросы спрашивать. Некоторые без проблем, мы знаем, что спрашивать, а потом опыт покажет другие вопросы, что можно спрашивать. Теперь, если я читаю первое и второе послание Тимофею, кто-то может спросить, кто Тимофей. Большинство из вас уже может ответить это. Но если я работаю с новым обращенным, он может спросить, кто Тимофей. Натурально. Если он уже знает, тогда не нужно ничего исследовать. Еще есть места, где я не знаю, как хорошо ответить. А вот, я с братьями прошлой неделе прошел это Захария, стих за стих. И там были моменты, где, слушайте, они сложные, трудные. Источник еще имел, никто не соглашается. То значит, источники, что имел, чтобы потом проверять, они не соглашаются между собой. Теперь кто прав? И он сказал, только одно помогает, это когда знаешь план общий, знаешь цель, знаешь тему, знаешь эскатологию, знаешь цель Божию для Израиля, и тогда ты знаешь, как немножко вместить. Это не значит, имел все ответы. Но хоть я знал, как преподавал, что я истолковал правильно, но не в полностью, как бы хотел бы. У будущности, я надеюсь, если будет возможность второй раз проходить перед какой-то сессией, я уже немножко больше добавлю, потому что все время учишься, все время учишься. Но есть места, знаешь, не понимаешь, почему это слово, почему это выражение. И были некоторые моменты такие интересные, но никогда не скучно. Все время там есть с чем работать. то наставление даю вам и мне, чтобы не сдаваться, но вопросы нужно придумывать. Вперед, я не знаю, что успеем, если будет возможность. Но знаете, когда мы изучаем личности в Библии, любой человек, я уже себе приготовил, сам для себя еще буду работать над этим. Если я сделал список, все положительные характеристики, что могу придумать, и список имею, чтобы любую личность я изучаю, я себе список проверяю. Степа, он имеет это? Да, да, нет, да, да. Я не помню, то есть список готовлю. Отрицательные характеристики. Степа, тебе это? Понятно, список. Но это приготовление, чтобы я мог знать этого человека, только какие характеристики я вижу у человека, положительные, какие отрицательные. То любой человек, я изучаю Библию, я имею этот список перед собой. То уже автоматично, тогда от этого я уже могу список сделать, какие характеристики Библия говорит от этого человека, тогда вижу, какие положительные, какие отрицательные. И так помаленьку работаю. Но я в последнее время не имею времени на личности, биографии и какие-то характеристики исследовать. Но имею папки. В следующий раз, когда какой-то интересный человек проявится, что нужно истолковать, материал собираю. Но память такой, что не помнишь. То и вопросы нужно их тоже себе готовить. То богословские вопросы будут одни. В контексте, в рассказ исторический будет другое. Но нужно их готовить. Я замечаю, что Иисус Христос все время спрашивал вопросы. Это был метод его тоже. Потому что если имеешь вопрос и ответ, тогда помогает. Знаете, я помню, это может, наверное, уже 15 лет тому назад, точно не помню, в СНГ, тогда Советский Союз, один отец, он имел Новый Завет, но его задача с своим сыном, он ему вопросы придумывал, что потом он копал у Писания, эти ответы находил. А потом так он общался со своим сыном. А сын так проходил Новый Завет. То отец был должен придумывать вопросы, сын должен был находить их в контексте, а потом общались вместе. Но он не знал, что он использовал принцип Иисуса Христа. Вопросы. То я должен знать, спрашивать что, должен знать, как спрашивать почему, я должен спрашивать как, каким образом. И это будет процесс. Но они должны быть натуральные вопросы. Это не так, что хочу представить, что я такой образованный человек, имею столько диплома, на такой уровень, в литературном языке. Но ребенок может спросить, и мы не знаем, как ответить. И дети иногда такие чудные вопросы спрашивают. О, благословение, что воскресные учителя имеют иногда, потому что дети, молодежь, такие вопросы спросят иногда. И поэтому мы иногда сердимся с ними, потому что такие вопросы, что нас спускают немножко, знаете. Есть, кто боится молодежь, только по этой причине. Потому что вопросы. Ну, хорошо. Галатам 5 глава. Я дам пример просто, какие вопросы. В этот контекст 5:16-26. Только пример. Что означает ходить по духу? Почему я должен ходить по духу? Как мне ходить по духу? Что такое плоть? Какие можно привести примеры для иллюстрации дел плоти? Что означает вожделение плоти? Как плоть желает противного духа? Имеете это записано? Такие вопросы вы начинаете готовить. Теперь, это не легкомысленно, это серьезное дело, потому что в истолковании это очень важное. Придет момент и процесс, где мы потом должны решать, какие вопросы я должен ответить, какие вопросы я могу оставить, и исследовать, и с Божьей помощью, может, когда-нибудь найду. Но есть некоторые вопросы, по причине, что я знаю главную тему, знаю цель, я должен найти ответ. Потому что иначе они поймут контекст. И тут иногда нужно проводить время в молитве, иногда же и в пост, потому что хочу ответ иметь. И с Божьей помощью будет ответ. То значит, я должен формулировать эти вопросы и пройти этот контекст не только раз, но несколько раз, чтобы спрашивать все необходимые, важные вопросы, что можно спросить. С Божьей помощью потом буду исследовать. Можно вам один момент показать? Был один вопрос, что один студент в одной сессии спрашивал. Была другая тема, другое исследовали. Но был вопрос такой, что студенты смеялись, когда он спросил, а потом мне пришлось копать. А когда я начал копать, я возвратился в класс и сказал спасибо. Такое драгоценное я нашел, что я не видел. Было закрыто, потому что не исследовал. Пример. Галатам 5 глава. Пожалуйста, кто-то прочитал бы 16 стих. 5-16. Не такое глубокое, ничего такое глубокое, но для меня было такое благословение. 5.16, как оно говорит? Галатам 5.16. Пожалуйста, кто-нибудь, ну, громким голосом. О, брат имеет микрофон, хорошо.
Если же друг друга угрызаете...
Ну. 5.16, извини. 5.16.
Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти.
То хорошо, тут еще держи, я еще один стих попрошу. Но вот что, ударение на это, как оно говорит, ходите в духе, поступайте. Это слово назначает ходить, следовать. Это на ноги за духом. Тут с этим смысле. Греческое слово, и это где мне помогло, потому что это не замечал. Парапатео. Но это я слово ходить, но это принцип. То значит, я мог бы в одно время прийти к моему Степу и сказать, слушай, Степа, уже время не ползаться по полу, но нужно уже ходить. Теперь я хочу тебе лекцию читать, чтобы ты понял, как нужно ходить. Теория, принцип. То значит, я ему покажу графику. Видишь, как человек стоит на ноги? Ты должен стоять на ноги. Видишь, это вся физика, ноги твои, это чтобы ходить, бегать, не ползаться по полу. То ему это говорю, это 5.16, это принцип, это парапатео, это ходить или следовать за Христом, а тут оно говорит за Духом. Как нужно ходить? Ну, принцип. 25 стих теперь, как оно говорит? Пожалуйста.
Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны.
Поступать. То значит, тут греческое слово другое, как ходить, исследовать о Святом Духе. Там это будет стоикомен. То другое греческое слово, но тут оно хочется сказать, ходить по порядку, но назначение есть учиться, как ходить. То видите, обе говорят, как нужно поступать, чтобы идти следом за Духом. Как поступать и выполнять, что Бог хочет насчет этого. То жизнь Духом, хождением по Духу. Но тут два различные фразы дают другое ударение. То одно принцип, а вот это, что нужно делать. Но меня так благословило, что 25 стих говорит, теперь начинай. Это уже не теория, но она говорит, поднимись. То значит, Степа первый раз, когда начал ходить, бум, голову себе, синяк хороший, шишка. То значит, он сдался, больше не будет ходить? Нет. Он еще. Пример Степе даю. Но это был процесс, чтобы изучать, как ходить. То видите, тут в 16 стихе это теория, как ходить. Жить по духу. Хождение по духу. А другое место, оно говорит, в практике, то значит, иногда спотыкнешься, иногда упадешь, иногда будет больно, но все равно поднимайся и ходи. То как я научился ходить? Я это исследую в практической форме. Это что говорит про духовной жизни. Я знаю теорию, я знаю этот принцип. Теперь в практике это уже другое. Но одно и то же говорит, но другие слова. И знаете, это был вопрос от студента. Он говорит, почему тут так, а почему тут так? Студенты смеются. Ну, я не знал, как ответить. Но почему оно отличается? Хороший вопрос. Копал, рассматривал, я не ответил сразу. А потом, когда открылось, ой, для меня это золото уже. Не видел это. Вот какое откровение. Я радовался. Я вам скажу, когда в класс пришел, чтобы поделиться снова с ними, некоторые хрипели, не интересовало. Мое золото не было золото для них. Ну, что ты там открыл? Ну, что там такое? У меня дух упал. Но этот студент, кто спросил, оно для него было тоже драгоценное. Потому что это был вопрос для него. Тут был ответ. И знаете, иногда мы что такое получим от Господа и думаем, а, теперь буду сзади кафедры, будет пробуждение у церкви. Но все хриплят. А будут моменты другие тоже. С Божьей помощью будут больше эти другие моменты, что Бог благословил церкву и благословил вас, как будете его инструмент. То что хочу сказать, мы хотим какой-то метод, мы хотим какой-то порядок, хотим в какой-то форме систематично это делать, но вопросы нужно. То значит так, когда я кончу всеми вопросами, первый шаг, что уже намек сделал, я себе звезду ставлю под этими вопросами, что необходимо, что ты нашел ответ, потому что иначе очень трудно будет истолковать этот контекст. И это тоже берет работы, потому что некоторые вопросы, на, еще можно подождать. Но некоторые вопросы не могу обойти. Я должен найти ответ. И с Божьей помощью буду искать этот ответ. Третья глава, 1-7 стих. Это первый вопрос. Что это значит повиноваться? По-библейскому, контекст, Писание. Что должно быть включено в понятие повиноваться мужу. Прихожу домой, чтобы тапочки были готовы, сразу горячий чай, чтобы пока я разделся, уже будет суп на столе. Каждый по-другому понимает это. Но в контексте, по-библейскому, глава до этого, глава после, но я должен найти ответ на это тоже. Что значит обращаться с женой благоразумно? Ну, она должна знать. Ну, как она это не понимает? Женщина должна это делать. Ну, благоразумно, благоразумно. Что это означает в контексте? Что означают слова, что жена является немощным сосудом? Когда она что-то хочет, она не немощная. Но когда не получит, что хочет, тогда немощная. Но что контекст говорит? Что контекст говорит? Что значит оказывать жене честь? Раз в год ей цветы купить. Ну, когда заставлю, скажу, да, я тебя люблю. Сколько раз нужно это повторять? Ну, хорошо. Ну, что это означает? Что это означает? Что конкретно должен делать муж? О-о. Что конкретно должен делать муж? Большинство мужей уже вычеркнули. Это не нужно для контекста, для истолкования. Да, это когда-нибудь будем исследовать это. Но это в контексте тоже. Почему наблюдается препятствие в молитвах, когда муж не исполняет своих обязанностей? Тоже хороший вопрос. Это потому, что жена испортила атмосферу в доме, и как можно молиться тогда в таком духе? Но, тоже нужно исследовать. Восьмой вопрос. Что это точно значит, препятствие в молитвах? Девятый пункт или девятый вопрос. Почему Петр уделяет гораздо больше места обязанностям женам по сравнению с обязанностями мужа? Ну, он апостол, он знает лучше, поэтому он знает, где проблемы. Нет, нужно найти снова в контексте. Не как я думаю, не что я хочу, чтобы контекст говорил, но что Писание говорит. Сестры, поэтому и братский совет. Но я шучу. Хорошо. Почему Петр в качестве примера приводит Авраама и Сару? Это тоже вопрос, что должен исследовать. 11. Что означают слова, которые не покоряются слову? 12. Почему кроткий и молчаливый дух драгоценен пред Богом? И тут много мужья свое хотели бы добавить тоже, но в контексты. Да. Почему кроткий и молчаливый дух драгоценен перед Богом? Тут маленький пауз. Хорошо, чтобы рука отдохнула немножко. Но от первых 12 вопросов, чтобы поставили теперь звезду, как необходимо, что нужно найти ответ на это, иначе мне не помогает в истолковании. Теперь имейте в виду, что мы уже написали, помните, это тема, цель, то я теперь хочу, чтобы эти вопросы мне помогли в этом. Ой, не помню, где я это поставил. Ну, помните это, да? Хорошо, имейте записано. Тогда какие необходимые? То тут я имею 12 вопросов. Я себе поставил 3, только самые главные. 3 глава, 1-7 стих. Это первый вопрос. Что это значит повиноваться? По-библейскому, контекст, Писание. Что должно быть включено в понятие повиноваться мужу? Прихожу домой, чтобы тапочки были готовы, сразу горячий чай, чтобы пока я разделся, уже будет суп на столе. Каждый по-другому понимает это. Но в контексте, по-библейскому, глава до этого, глава после, но я должен найти ответ на это тоже. Что значит обращаться с женой благоразумно? Ну, она должна знать. Ну, как она это не понимает? Женщина должна это делать. Ну, благоразумно, благоразумно. Что это означает? В контексте. Что означают слова, что жена является немощным сосудом? Когда она что-то хочет, она не немощная. Но когда не получит, что хочет, тогда немощная. Но, что контекст говорит? Что контекст говорит? Что значит оказывать жене честь? Раз в год ей цветы купить. Ну, когда заставлю, скажу, да, я тебя люблю. Сколько раз нужно это повторять? Ну, хорошо. Что конкретно должен делать муж? О-о. Что конкретно должен делать муж? Большинство мужья уже вычеркнули. Это не нужно для контекста, для истолкования. Да. Это когда-нибудь будем исследовать это. Но это в контексте тоже. Почему наблюдается препятствие в молитвах, когда муж не исполняет своих обязанностей? Тоже хороший вопрос. Это потому, что жена испортила атмосферу в доме, и как можно молиться тогда в таком духе? Но тоже нужно исследовать. Восьмой вопрос. Что это точно значит, препятствие в молитвах? Что это точно значит, препятствие в молитвах? Девятый пункт или девятый вопрос. Почему Петр уделяет гораздо больше места обязанностям женам по сравнению с обязанностями мужа? Ну, он апостол, он знает лучше, поэтому он знает, где проблемы. Нет, нужно найти снова в контексте. Не как я думаю, не что я хочу, чтобы контекст говорил, но что Писание говорит. Сестры, поэтому и братский совет. Но я шучу. Хорошо. Почему Петр в качестве примера приводит Авраама и Сару? Это тоже вопрос, что должен исследовать. Одиннадцатый. Что означают слова, которые не покоряются слову? Двенадцатый. Почему кроткий и молчаливый дух драгоценен пред Богом? И тут много мужья свое хотели бы добавить тоже, но контексты. Да. Почему кроткий и молчаливый дух драгоценен перед Богом? Тут маленький пауз. Хорошо, чтобы рука отдохнула немножко. Но от первых 12 вопросов, чтобы поставили теперь звезду, как необходимо, что нужно найти ответ на это, иначе мне не помогает в истолковании. Теперь имейте в виду, что мы уже написали, помните, это тема, цель, то я теперь хочу, чтобы эти вопросы мне помогли в этом. Ой, не помню, где я это поставил. Ну, помните это, да? Хорошо, имейте записано. Тогда какие необходимые? То тут я имею 12 вопросов. Я себе поставил 3, только самые главные. Теперь, можно сказать, что все вопросы важные, но когда я хочу знать, как истолковать главную тему, главную цель, и что понять контекст, я себе только, 4 себе звезды поставил. Я это только намек даю, потому что вы должны тогда размышлять тоже. Все вопросы не сможете ответить, но какие необходимые. Но скажу, что первый, что это значит повиноваться, это необходимо, потому что это уже связано. И в теме, и в цели я должен это понять. Какое другое вы поставили? Ну, теперь только размышляйте, это то не говорится здесь, кто прав, кто не прав, это просто для размышления, потому что мы еще будем добавлять вопросов, но это тут себе заметку сделайте. Второй, возможно. То, видите как, это одно написать эти вопросы, а потом какие необходимые, это еще тоже вопрос. Но продолжаем. 13. Почему жена не запрещается носить украшения и пользоваться с косметикой в этом стихе? Но видите, это вопрос, может, плохой вопрос, но вопрос. О, теперь Дегтяренко на замечание нужно. Но слушайте, это еще вопрос. Я звезду здесь не ставил, хорошо? Но вопрос. Поэтому иногда нужно думать, я сарай Божий или храм Божий. Некоторым немножко украшение помогло бы. Но это не говорит украшение, как блудница одевает. О, тишина снова. Но понимаете, правильно одеть, никто не знает, что ты одел, но она выглядит лучше. Я на эту тему здесь не коснусь. Но это не звезда. Но тут, в этот контекст, мы не можем говорить, что можно, не можно. Она тут и не говорит. Видите, нужно другие места, может, исследовать. Но здесь она не говорит. Поэтому это еще хороший вопрос. Но другое место может говорить, не можно. Это нужно исследовать. Потому что это не цель апостола Петра в этот контекст. Это не его тема, это не его цель. Тогда и этот вопрос нету, и тут и нету приказ по этой теме. Тут про что-то другое говорит. А 14 вопрос. Выражение «своим мужьям» употребляется дважды. Какое значение это выражение? Ну, чтобы утвердить жены, что они должны делать. В первый раз они никогда не послушают. Нужно хоть два раза сказать. Это просто вопрос. Но если два раза повторяется, то хочу размышлять немножко. Выражение «своим мужьям» употребляется дважды. Какое значение это выражение? 15 вопрос. Пятнадцатый вопрос будет. Раздел, относящийся к женам, начинается слов «так же и вы». С чем ассоциируется это раздел в предыдущем обзаце или разделе. Ну, поняли, что хотел сказать, хоть не выразил хорошо. Этот фраз «так же и вы», как оно сходится с этим, что сказано в главе до этого места, и это, что следует этот контекст. Ну, мы уже коснулись к этому немножко, но это вопрос. Хорошо, то этот фраз так же, как касается жен. А 16 вопрос, оно так само, только теперь раздел, относящийся к мужьям, начинается слово «так же и вы». С каким предыдущим абзацием или разделом, тут тоже хочет сказать. Меня перевели, но не знаю, как это хорошо читать. Но тоже, касает мужьям, так же и вы. Тут хочу рассматривать это. А знаете, 15-16 пункт, я себе звезду поставил, то понимаю, что в контексте это очень важно, хоть не мог... 16 будет насчет так же и вы, но что касает мужа. 15 как касает женщинам, а 16 как мужьям. 17 стих. Что такое чистое, богобоязное житие? 18 пункт. Почему оно приобретает людей для Христа? 19 вопрос. означает ли слово «приобретаем» действительности приобретаемый для Христа? Если нет, то к чему еще оно может относиться? Означает ли слово «приобретаем» в действительности приобретаемый для Христа? Если нет, то к чему еще оно может относиться? Хорошо, 20. Что означает тот факт, и в скобках, если он вообще что-то означает, обязанности жены рассматриваются в первую очередь. Ну, все знают, это где первые проблемы бывают, то нужно сразу. Неясный вопрос. То, если по-другому сказать, почему оно говорит про ответственность жены, раньше что-то скажет про мужа. Если муж авторитет в доме, почему оно не говорит про его ответственность в первую очередь, а потом, что касается жену? 21 вопрос. От какого страха могут смущаться эти жены, от которого они не должны смущаться? И слушайте, в контексте оно не покрывает все, но в контексте оно дает нам понятие цель писателя и тему, но оно не ответит все вопросы. Потому что у нас будут другие вопросы в обстоятельстве, где мы трудимся. Потому что тут придет одна сестра, и она побита. То мы посоветуем одно. Другой раз нужно ее в больницу отвезти. Мы еще что-то можем посоветовать. Но видите, каждое условие будет по-другому. Но текст тут про это не говорит. И это где... По местной церкви иногда должны принять по местное решение по условию жизни, но такой текст, он не отвечает. Я помню первый раз один старший библейский учитель у класса, он сказал, что знаете, придет время, где вы скажете одной сестре, что ты остав своего мужа и переселись в другое место, чтобы он тебя не убил. Слово говорит, что она должна подчиняться к мужу. Это неверующие. Он нам говорил, слушайте, когда вы будете пастыря, и вы будете отвечать за этой личности, это что вы будете делать? О, но это не по-духовному. Слово буквально говорит та-та-та-та-та. Но знаете, бывают моменты, где нужно охранять ее физическую жизнь. И тогда иногда нужны такие условия. И иногда такие строгие. Это значит, придет время, где мы скажем этой женщине, слушай, ради твоей физической жизни, если там дети есть, это другое еще. Но мы говорим только про нее. Слушай, церковь поможет, чтобы ты где-то могла переселиться, потому что муж убьет. Он, когда пьяный делается, смотри, в больнице этот раз отвезли, а на другой раз придется на кладбище. Мы советуем так, мы будем молиться с тобою и так дальше. Ну, слушайте, это очень трудно, это очень трудно. То категорическому мы никогда это не говорим, но будут условия, где, может, и придется нам это говорить. Но продолжаем поддерживать эту сестру и будем посещать этого мужа, и мы будем ему объяснять, почему мы советовали такие меры принимать, будем продолжать свидетельствовать к нему, и будем стараться, чтобы сделать условия, где они снова вместе будут жить. Но этот муж поймет, что верующие возьмут меры правильные, когда нужно тоже. Она не будет тряпка под его ноги, чтобы он мог топтать на нее тоже. Это Библия не говорит. Ну хорошо, вы будете иметь условия, где вы трудитесь. Некоторые из вас уже будут испытывать такие моменты. Но тут мы не говорим, что она ставила его, что тут будет развод, что так советуем. Нет, она не будет развод иметь. Она будет жената, но с ним не может жить в одной квартире. Можно еще одно сказать. И тут я никогда не думал, что доживу к этому, но были такие условия, что тут уже старики. И знаете, не может жить вместе теперь. Где дети должны принять решение, что папу в одно место, маму в другое место. И только по причине старости муж аж не знает, что он бьет свою жену. И это просто физическая проблема, потому что у него теперь есть склероз, через эту болезнь и другие причины, он ее иногда так ударит, и не скажу кто, но знаете, такой хороший проповедник, благовестник и так дальше, но физическое состояние, где он не в контроль, что он делает. И знаете, пришлось так, что нужно было их разделить, чтобы похоронить их. Каждый день они вместе находятся в встрече условиям. Но под вечером нужно их разделить. Не думал, что такие меры когда-нибудь придется принимать. Но тут находился в условии, где нужно было это сделать. Теперь я не распространяю, кто, где, как. Но там, кто живут, они поддерживают решение детей, чтобы сохранить физическое. И тут никто грех не делает. Это просто физическое состояние. Потому что если бы этот человек физически в порядке находился, он никогда это бы не сделал. Никогда. Но он сам не в контроле, и он сам не знает свою силу. А эта бедная сестра, когда он ее хорошо ударил, то полетела. И любят один другого, и тут и нет проблемы. Святые люди. Но нужно было такие меры принять. И вы будете в условии, где иногда нужно принять какие-то поместные решения, и лучше молчать и не распространять, но для пользы и для благословения эту семью нужно что-то сделать. То, знаете, когда мы некоторые эти вопросы спрашиваем, это серьезные, но ваши условия работы. Дам пример. Я теперь пастором нахожусь. Теперь тут есть пара, они уже старики. Они получают пенсию от государства. Пенсия, ну, круглую сумму, скажем, получают там $300 месячно. В Америке условия на $300 не проживешь, потому что пока ты за электрику, за телефон, за газ и все другое, ты уже не имеешь, чтобы платить за рент квартиры, и мы не говорим, чтобы питание и так дальше. Но условия государственные есть такие. Если бы они были отдельные и шли, чтобы получить пенсию, то тут можно было бы получить почти $700-800. То знаете, есть, кто говорят, тогда нужно развод сделать, чтобы был бы больше приход, чтобы теперь вы могли обеспечивать свое положение. То теперь вы пастор, и теперь приходят эти старики и говорят: ну, пастор, что нам нужно делать? Потому что если мы сделаем развод, мы сможем прожить. Не сделаем развод, мы не проживем. Ох, я думал, что я все ответы имел, когда кончил школу. А когда вошел в работу, вот профессор про это не говорил, учитель про это не говорил. Не знаю, чем пастор был когда-нибудь, потому что вот какие кучи вопросов нужно отвечать в ежедневной жизни. Но нужно смотреть, что Библия говорит, чтобы найти главные принципы, что потом применить. Мы за это еще не говорили. То мы советовали им их нет, это неправильно. По слову Божие, вы муж и жена до смерти, вы не имеете права развод сделать. А если вы не можете прокормиться, то тогда мы должны просматривать все условия, что есть, и потом мы скажем церкви, что церковь должна сделать. Но знаете, когда копаешь через бюрократию, можно найти другие возможности помощи. И знаете, тут я много учился, когда пастором был, потому что я узнал, что есть условия, что для стариков они дадут скидку, и есть помощь, чтобы их инга заплачивать. Есть другая организация, помощь дает насчет электрику. Тут была другая организация, где им и бесплатно пищи, и одна организация раз в день привозит горячий обед к ним, прямо в квартиру. Пока это все исследовали, Были ответы, только никто их не раскрыл. А потом пришли к нему и говорили: а вот, видите как, вы были послушны к Слову Божию, а смотрите, сколько открылось, какие возможности и помощь есть. Вы с голоду не умрете, а тут еще сколько добавочное, что и $700 не покрыло бы. А развод был бы, то бы по этим условиям скромные все равно были бы. А тут еще больше благословения. Знаете, им одна организация приезжала и говорила, что мы готовы вас везти в магазин раз в день, если хотите. Тут другая организация теперь пришла и сказала: слушайте, мы делаем экскурсии для старших людей раз в месяц, пожалуйста, вы можете включаться. То в сад ботанический, потом в этом месте другое. Только, столько открылось. Но знаете, если бы они не пришли к пастору и сказали, что нам делать, у нас такое условие, пастор не копал бы, пастор не знал бы, что есть такие возможности. Но я говорю про условия Америки. Но я помню, знаете, почти 15 лет тому назад, тут в Москве одна пара пришла ко мне, русские евреи, и говорят, что сыну в Америке, но они мне не дают разрешения, потому что я ученый, и специально с какой-нибудь. Но если у нас будет развод, хоть жена смогла поехать. И они думали, размышляли. И знаете, пришли к заключению, что лучше будем выполнять, что Слово Божие говорит, но, может, сына не увидим снова, но будем выполнять. 5 лет прошло, они теперь в Америке. И он свою специальность там выполняет, и там семья находится. Что хочу сказать через это? Слово Божие дает нам принципы. Не все время в конкретной форме. Условия нашей жизни не условия жизни апостола Петра. Но в принципе мы хотим их ставить как стандарт и учиться, как применить эти принципы к ежедневной жизни. Развод не можно иметь для верующего. Это как закон. Это стандарт самый высокий. Но потом есть другие условия. От этих условий тогда есть поместные решения. И сложно. Нету легкого ответа. Но принцип имею, с чем начинать, с чем работать. И есть много таких принципов Писания. И мы еще придем к этому. Но это будет помощь Божия, что нам даст эти принципы, что они будут универсальны. Это значит, они не будут только для времени апостола Петра. Но слушайте, апостол Петр не имел компьютер тоже. Он не имел проблемы порнографической, что может пройти через компьютер в твой дом. Но он даст принципы, и эти принципы говорят, что ты должен контролировать это грех, и все. Но есть принципы, но нету главу и стих, что говорит «не можно». Нету главу и стих, что не можно иметь телевизор. Но есть принципы, что говорят, что можно допускать, что вошло в твою квартиру, и что нет. И тут тоже есть доброе, есть зло. И продолжаем. Но я немножко пошел вперед. Еще один вопрос, и оканчиваем. О, дам этот вопрос. Хорошо? Объясните все смысловые связи между различными отделами идеями. По-другому сказать, как можно соединить все эти мысли в контекст 3:1-7? Имейте в виду, что иногда нужно что-то по категорическому сказать, но жизнь, условия не такие легкие, поэтому одно можно сказать, а потом в делах то нужно быть гибким. Вам скажу, как доктор МакАртур. Он скажет, что женщина сзади кафедры не должна быть категорическому «все, стоп», так дальше. Есть условия, где у своей церкви, если там объявление или стихотворение, или что-нибудь, еще и соло петь, да. И я помню, мы раз были с ним в Киеве, то тут мы с МакАртуром в гостинице были, ехали на собрание, то Люба, я и он вместе. Он это без Библии, потому что сказали, что мы этот вечер не будем служение вести, это открытие и так дальше. теперь приехали на собрание, он скоро научился, как славяне ведут собрание. То, тут мы сидели сзади кафедры, и Духонченко тогда говорит, скажи МакАртуру, он будет слово говорить. Брат Дегтяренко, вы будете слово говорить. Скажи Любе, она слово скажет. Но он знает Любу, а Люба не первый раз там. Ну, знаете, тут мы все готовим какой-то конспект, на один раз смотрим. В первую очередь МакАртур сказал, у меня нету Библии, не беспокойся, найдут все равно, то будет. Ну, что хочу сказать, когда Люба встала, чтобы идти сзади кафедры, МакАртур говорит, ну, давай им вовсю, Люба. Категорическому нет, но он знает, когда есть условие, что да. Он знает, когда правильное место и так дальше. То значит, у церкви по радио одно скажет, но условие совсем другое. Первый, он знал Любу, он знал, как она стоит перед авторитетом, она знает ее место, хоть это братство требовало, чтобы было сзади кафедры, а эти, кто слушает, знает ее тоже. То он был в курсе дела. Это исключение. Обычно нет, и все. И я с этим тоже. Ты иногда скажешь, что такое, это не значит, что, а, Дегтяренко сказал. Да, сказал, но тогда есть условия жизни и много другое. То иногда легко просто что-то сказать и не защищаться. И тут есть много такие моменты в Писании, потому что Писание говорит, да, есть такое исключение, есть такие условия. То имейте это в виду. Чтобы не скоро спешить и прийти к заключению какое-нибудь. В жизни, в дело Божие, оно очень-очень сложно, потому что мы работаем с людьми, мы не работаем с машинами. Машины тот пункт А, Б, В сделал, приготовил, и тут целая продукция идет. Люди не так, и вы знаете это, и я знаю. То мы знаем, что Слово Божие говорит, и мы знаем, как мы должны помогать народу Божьему, но они не идеальные. Эти, кто из мира приходит, не идеальные тоже. Много чемоданов привозят с собой, но они возрожденные. А этот чемодан открывает ужас иногда, что они принесли от прошлой жизни тоже. Ну, это наша работа, мы с этим должны работать. Но слушайте, иногда нам не понравятся условия. То значит, иногда... Нам кажется, это несправедливо, нам кажется, что это неправильно. Но если Слово Божие категорическим говорит, все. Тут мы не говорим по-человеческому, это справедливо или нет, хорошо или нет, это не считается со мной. Слушайте, Слово сказало, нет исключения, оно не гибкое, это принимаем тоже. То значит, МакАртур, он имеет такие условия, если человек... Кто проповедник, этот, кто учит Писание, если он упал, он сзади кафедры никогда не будет больше. И все. Он так говорит. Он говорит, если человек приготовлялся 30 лет, чтобы иметь авторитет сзади кафедры, теперь он упал, сколько времени, чтобы он снова заслужил этот авторитет? И он скажет, нет. А люди скажут, да, но он покаялся, он теперь под дисциплиной, все. МакАртур скажет, хорошо, найдем работу, он может служить Богу, но не сзади кафедры, за кафедрой. То это несправедливо тогда, но он так строго смотрит на это Писание. То значит, когда ты перед людьми находишься, когда ты других учишь, когда ты проповедуешь Слово Божие, этот авторитет имеешь. Что люди думают, когда что-то случилось в своей жизни, а теперь... Ну, мы знаем это все. Но это один пример дам. Не все так понимают. Есть много американской церкви, что... Ой, ну, целый хаос там. Лучше не говорить про это. Но хоть есть церкви, что имеют такие строгие принципы. По-человеческому несправедливо. Несправедливо. Но мы иногда должны принимать, что Слово Божие говорит, и не думать по-человеческому, и зная, что Бог все равно знает лучше. По-человеческому нет. Ну, хорошо, немножко отошел, но я знаю некоторые вопросы и беседы, что распространяются, то хоть намек дать, хорошо? Теперь продолжать. Мы вопросы себе записали теперь, и следуйте свои пояснительные вопросы. Теперь как это сделать? И знаете, нету последний ответ, но мы может так скажем. Найдите пункт, центральное место, это будет содержание. От содержания до контекста, от контекста другие места у Писания. Когда это уже все исследовали, тогда вы ищете дополнительные источники. Тенденция есть найти хорошую книгу, что никто не имеет, а потом давать вовсю, что тут что-то новое. Да, много раз что-то новое, но не по-библейскому тоже, знаете. Когда мы говорим про этот процесс изучать Библию, то значит, тут процесс продолжается в истолковании, то значит, самый последний пункт – это исследовать дополнительные источники. То значит, мы имеем эту привилегию, возможность, чтобы начать Словом Божиим, держаться к Словом Божиим, сравнить все эти места у Писания, а потом, если есть еще помощь, это уже дополнительные. Я вам скажу, в первую очередь, знаете, что я делаю, когда готовлюсь для классов, для сессии? Ну вот, дам пример, новый предмет прошлой недели Захария. В первую очередь я всю книгу Захарию напечатал. Одной стороне по-английски, другой стороне по-русски. Это в первую очередь, чтобы у меня все время было передо мною. Потом иду стих за стих, то я разделяю это все. И потом главу за главу. И так работаю. Начинаю Словом Божьим. Потом смотрю. Первое, что я делал, я рассматривал, что тут вижу, как намек насчет эскатологического. То тут я уже много вырабатывал насчет эскатологического от этого источника. Тут мог добавить к этому стиху, тут я мог добавить к этому стиху. И так работал. Но в первую очередь я всю книгу напечатал. И тогда параллельно русский и английский, и с этим работаем. И это для меня уже помощь. То любую книгу, что я изучаю, это в первую очередь, что делаю. То надеюсь, что никогда не спросят книгу 32 главы или что-нибудь. Но это что нужно делать. А мне нужно по-русски и по-английски. Но все равно процесс этот, какой он есть. То когда я исследую содержание, Библия – первый источник для меня. Я хочу, чтобы я пришел к этому месту и уже согласился с этим, что я буду здесь находиться и дам себе условие, как нету никакие другие источники. Это будет в первую очередь мой труд, моя работа. Следующее, что делаю, когда есть возможность, это иметь другие переводы. И слушайте, если имеете украинский язык, если имеете белорусский язык, если имеете английский, уже можно найти иногда переводы. И знаете, я больше пользуюсь переводами в другом смысле. Я читаю текст у своей Библии, и я все сделаю, что нужно. Но иногда я смотрю другие эти переводы, потому что они, может, другое слово потребили, что я искал, а это лучшее слово, чтобы передать эту истину. То у меня одна полка, я имею все эти разные переводы. Но это дополнительный, это не главное. Я когда молодой студент был, то я, как все студенты, почти с ума не сошел, где я имел 26 версий одной Библии, потом другую, потому что каждый новый источник выходил насчет этого перевода. Это было, о, нужно иметь, тут что-то тайное будет, что другой не имел. Где? Напрасно деньги тратил, напрасно время. Но имею их, но я их только время на время так, когда хочу лучше слово или что-нибудь такое. А так, я держусь с Библии. Меня спрашивают, какую английскую Библию имеешь? Я имею старую английскую Библию. Это King James. Почему? Это мой духовный язык. Американцы скажут, но нужно современный. Ну хорошо, потребляйте современный. Но я учитель, пастор, и работу вижу, я все равно буду объяснять и учить. А в Америке все равно самая первая Библия, это все равно старый язык. Это как-то красивый язык. Как, знаете, многие, что не согласны, синодальный старый русский язык и так далее. Но там что-то есть особенное тоже. Мне по-русски трудно, но я По-английски я потребляю старый английский. Это мой духовный язык, и я держусь к этому. И не меняюсь, не меняюсь. Это новая Библия, я надеюсь, что будет до конца моей жизни. Или пока Господь возьмет меня домой. Но я не хочу никакой другой. Но работаю над этим. Следующее, я вам скажу, такое практическое. Но знаете, есть словарь. Знаете, много ответов можно найти, если трудное слово, словарь много дает нам. А иногда не подумаешь посмотреть словарь, но нужно хорошее иметь. То я имею так, что несколько томы словарь. Словарь иногда много дает истории о слове. И мы ничего не говорим про библейского еще, но дает дополнительную помощь. Я не боюсь энциклопедии, чтобы развивать какую тему, чтобы познакомиться с этой темой и так дальше, если она мне поможет, чтобы глубже войти в понятие Писания. Другое, мы уже намек делали насчет обзора этого исследования, но тут нужно тоже литературный стиль, все смыслы рассматривать, чтобы был помощь для истолкования. То я должен знать поэзию, цель, пророчество, цель, Евангелие, как они написаны. То это все должен исследовать, потому что это тоже будет помощь. Но если мы достаточно работы сделали, знаете, ознакомительным это разбор, тогда тут уже так много не нужно. То это содержание. Следующее – это контекст. То значит, зависит, какой контекст имею для изучения. Но тут параграфы до и после. Все это рассматриваю. Стараюсь все время, чтобы знать, это все послание или вся книга, что она говорит, тема, цель и так дальше. Хочу знать, как книга развивает эту тему, цель этой книги. Теперь этот текст, что я изучаю, с этим смыслом я хочу соединить, где оно включается. Пример. Когда смотришь на Филиппийцам 2 главу, 1 до 11 стих, это драгоценное место, говорит, про воплощение Иисуса Христа. То если мы спросим, в какой контекст она находится, мы скажем так. Первая глава, то значит все, что говорит до 2.1 и до 11, необходимое. И еще в контексте все, что следует 2.11 до конца. То значит воплощение Иисуса Христа у филиппийцам, это просто как центр, оно все окружает. Тут нет исключений, я должен знать всю книгу хорошо, чтобы сделать правильное истолкование этой второй главе. Оно связано, есть единство. То значит, я должен знать эту книгу. Хотелось бы только остановиться во второй главе, но знаете, оно такое сложное и в богословском смысле, что самую лучшую пользу получу, если я всю книгу знаю в общей форме, потом знаю каждую главу, и во второй главе 12 стих до конца, чтобы понять, что апостол Павел хотел говорить там. Очень важный материал. Следующее. И сейчас такое практическое, что думаю, ну что говоришь? Но я знаю, как люди хотят обойти эти вещи, потому что сразу хотят истолковать. Хочет интерпретации сразу делать. Это где в ошибках входишь, в крайности. Поэтому есть процесс. Теперь я готов сравнить Писание с Писанием. И тут я себе записал, никак не могу по-русски помнить это. Это будет перекрестные ссылки, да? То все зависит, какую Библию имеешь. Есть, что дают очень много, здоровые, есть, что очень скромно. То есть, и возможно, ищите Библию, где она имеет очень много написано, аккуратно сложено. Это ваша энциклопедия библейская. Это очень важно, чтобы тогда через это смотреть. Любое место, стих, слово, что ты изучаешь, если тебе дает стих до этого и после, оно связывает, оно дает понятие, объяснение, очень важное. Оно поможет в истолковании. И знаете, если есть возможность приобрести источник, что оно не только в Библии, но теперь есть источники, что они дают, ну скажем, слово «любовь», они дадут в контекст все стихи. Если смотришь на раба, они дают все эти стихи, ветки Новый Завет и подзаголовки. то есть такие источники, и я знаю, что-то подобное на русском языке переводили, то не знаю, если есть еще или нет. Но искать такие источники тоже, это большой помощь.
Словами и словословиями, да. И песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.
Спасибо. Это в контекст. Но это связано теперь с «как быть исполнен в Святом Духе». Смотрю в Колоссянам 3:16, стих назначают, и когда туда посмотрю, оно говорит, «Слово Христово, да, вселяется у вас обильно», а потом продолжает так само, что нужно с песнями, гимны и так дальше.